Глава 10. Святославль.
Командир воинской части полковник Нестеров вышел из горкома гораздо раньше, чем рассчитывал. Он планировал решить один вопрос с городским начальством, но в горкоме сегодня сабантуй, провожают кого-то на пенсию. В зале для заседаний столы накрыты, играет музыка, народ уже с обеда гуляет. Как в таких условиях вопрос решать? В перерывах между танцами? Поздравил, извинился, выпил, закусил и удалился. Своему водителю рядовому Комарцеву он велел быть у горкома через полтора часа. До этого времени оставалось еще больше часа. Не гулять же по городской площади, чай не май месяц. Полковник решил пешком дойти до того адреса, который ему оставил водитель на такой случай. Спросив случайного прохожего, где тут улица Островского, направился по улице Ленина в указанном направлении. Пройдя совсем немного до нужного перекрестка, он увидел свой УАЗик через несколько домов и молодых людей рядом с ним. Обрадовавшись, что так быстро нашел нужное место, полковник направился к машине. Вскоре он узнал в молодых людях своего водителя и девушку рядом с ним. Они стояли у калитки, прощаясь. Полковник замедлил шаг, давая им нацеловаться. «Дело молодое», — снисходительно подумал он. Когда командир уже был совсем близко, водитель заметил его. «Товарищ полковник», — удивленно воскликнул рядовой Комарцев. «Вы уже освободились? Вот, познакомьтесь, пожалуйста, моя невеста Эмма Липкинд». Девушка, смущаясь, улыбнула и коротко кивнула головой.
«Очень приятно. Не успел ты, Славочка, к родителям зайти?»
— улыбаясь, сказала она. «Ничего», — отмахнулся рядовой. «В следующий раз зайду». «Такая красавица, а так шепелявит», — удивился про себя полковник. Рядовой еще раз обнял невесту и запрыгнул в машину. Полковник пристроился рядом. УАЗик лихо развернулся, приветливо бибикнул и помчался прочь из города.
«Прости, Комарцев, не мое, конечно, дело, но она у тебя так говорит чудно», — заметил полковник.
«Ой, Владимир Филиппович, хорошо, что вообще говорит. У нас уже никто на это внимания не обращает, а я так тем более».
«Что так?»
— не скрывая любопытства, поинтересовался полковник. «Мы в аварию с Эммой попали чуть больше полугода назад, на мотоцикле разбились. Может, слышали? В люк открытый улетели». Полковник припомнил что-то. Об этом случае шли разговоры весной, и заметку он в местной газете видел, что суд состоялся. Эта тема не очень его тогда заинтересовала, полковник не помнил подробностей.
«Так это ты разбился?» — ошарашенно уставился он на своего водителя. «Ну, вроде в газете писали, дети покалечились. Неясно было, выживут или нет».
«Так и было», — угрюмо ответил Славка, вспомнив то страшное время. «Эмма 3 месяца в коме пролежала. Говорили, что если очнется, то вполне вероятно, что овощем будет. А если и не овощем, то двигаться нормально не сможет. Так что, Владимир Филиппович...» Рядовой серьезно взглянул на командира. «То, что она всего лишь шепелявит, — это просто чудо. Она язык во время аварии прикусила сильно, вот и осталась шепелявость с тех пор. Но она занимается, уже намного лучше говорит, чем раньше».
«А ты сам как?» — участливо спросил полковник, представив, через что уже прошел этот пацан.
«Да поломался, конечно. Но это все ерунда по сравнению с тем, что потом было, когда ждал, пока Эмма очнется. В какой-то момент уже казалось, что все. Если бы не Пашка». Славка с ужасом представил себе, что могло бы быть, если бы друг тогда не догадался искать его у железнодорожного моста. Что было бы с родителями, с бабулей, с друзьями и с Эммой, когда она очнулась и узнала бы, что его уже нет в живых? Остановилась бы она тогда вообще? Славка потряс головой, прогоняя дурные мысли. Полковник украдкой наблюдал за ним. «Да, хлебнул парнишка», — подумал он с сочувствием.
«Это тот Пашка, что лекции у нас в части читал?» — спросил командир, чтобы переключить разговор.
«А, да-да, друг мой», — с гордостью ответил Комарцев.
«Слышал, он в Москве учится», — продолжил полковник. «В МГУ поступил».
«Так и есть», — кивнул рядовой.
«А ты что же?»
«Я в Брянск поступал, в БТИ, но тут как раз Эмма начала из комы выходить. Не до экзаменов в институт стало, сами понимаете».
«Ну, ясно».
«Только не подумайте, что я жалею, что в армии оказался», — поспешно воскликнул Комарцев. «У Эммы же ни отца, ни матери. С бабушкой живет и дедом полупарализованным. Еще у нее 2 брата маленьких. Денег вечно не хватает. А я работал до самого призыва. Лекарства Эмме, массажи, тренировки лечебные. Денег уйма ушла, зато вон бегает, школу заканчивает.
А кто бы ее лечил, если бы я учиться поступил и в Брянск уехал?
— Ну, понятно, — пробормотал командир, поражаясь серьезности размышлений этого мальчишки. — Отслужишь и поступишь еще, выучишься. Какие твои годы?
— Да, Пашка тоже так говорит, — улыбнувшись, ответил Комарцев.
Квартира Самедова.
Трудный выдался день. Рашид Фархатович решил лечь спать пораньше. Он уже засыпал, когда раздался звонок. «Кому там еще не спится?» — спросонья подумал он, вылез из теплой постели и потащился к телефону.
«Не спишь?» — вместо приветствия спросил его Иван Николаевич из райкома. «Тут с типографией ерунда какая-то происходит».
Сразу перешел он к делу.
«Что еще?» — заволновался Самедов.
Типография была очень лакомым куском. Он представлял уже себе небольшие тиражи редких изданий. Они на вес золота бы ценились. «Милиция нам дорогу расчистила. Какая там может быть ерунда? Наливай да пей».
«Да в том-то и дело, что кто-то уже без нас банкует», — ответил Иван Николаевич.
«Не понял. Директор там уже новый сидит».
«Это как? Откуда?»
— не поверил своим ушам Самедов.
«Я тебя спросить хотел».
«Я ни сном, ни духом».
«Давай рассуждать логически», — начал Иван Николаевич. «Твои борзые подняли дичь, а подстрелил ее кто?»
«Кто?»
«Я у тебя спрашиваю, кто?» — начал раздражаться райкомовский работник. «Откуда там взялась милиция?»
«Не знаю».
«А главное, аккурат после вашего рейда. Ты веришь в такие совпадения?»
«Я вообще в совпадения не верю», — окончательно проснулся Самедов. «Особенно в такие». А в голове хаотично носился рой разных мыслей. «В самом деле, откуда там взялась милиция? Кто-то из прожектора стучит в АБХСС? Невероятно, но факт. Или нет, не так? АБХСС назначением директоров предприятий не занимается».
«Надо узнать, кто стоит за назначением нового директора», — предложил Самедов. «Кто назначил директора, тот и милицию навел».
«Дело, говоришь», — оживился Иван Николаевич. «Выясним».
И только попрощавшись и положив трубку, Самедов сообразил, что тот, кто стоит за назначением нового директора и навел милицию, сначала должен был откуда-то узнать про типографию. «Все равно все сходится на прожекторе, на его Самедова комсомольском прожекторе, будь он неладен. Хорошо, что Иван Николаевич переключил свое внимание в другую сторону. Самедов решил самостоятельно разобраться со своими комсомольцами. Все-таки это большой минус ему, что допустил такое».
Горный институт. Оксана с подругой приехала из Зеленограда в Москву. Та поехала на работу, а Оксана в горный институт, где училась ее дочь. На вахте ей не смогли сказать, как ей найти Диану.
«Вы бы, мамаша, хотя бы факультет сказали бы», — укоризненно отчитала ее строгая вахтерша. «А то пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что».
«Ну, а Тараса Ивлева вы знаете?» — цепляясь за последнюю надежду, спросила Оксана.
«Ивлева? Знаю», — кивнула вахтерша. «Это вам надо на разработку».
«Какую разработку?» — растерялась Оксана.
«Факультет разработки», — отмахнулась от нее вахтерша.
«А ну, стой!» — остановила она парнишку, пытавшегося проскочить через турникет мимо Оксаны.
«Ты что, не видишь? Куда прешь? Отведи женщину на разработку».
Парнишка стушевался и согласно кивнул. «Вот как надо», — отметила мысленно Оксана, идя следом за пареньком по лестнице. «Сначала пристыдить, а потом велеть делать то, что тебе нужно».
«А какая вам кафедра нужна?» — спросил парень.
«Понятия не имею. Я Тараса Ивлева ищу».
«А, знаю, это геология».
Они быстро нашли нужную кафедру, и парнишка испарился, оставив Оксану перед входом в приемную, в которой в этот момент сидела только одна сотрудница.
«Здравствуйте. Можно?» — зашла Оксана внутрь. «Я Тараса Ивлева ищу».
«У него сейчас пара», — ответила ей средних лет строгая дама в белой блузке и темно-синей юбке. «Может, я могу вам чем-то помочь?» — предложила она с интересом, разглядывая посетительницу.
«Я мать Дианы Полянской. Хочу видеть дочь», — ответила Оксана, начиная потихоньку раздражаться.
Сказывалось напряжение от долгой дороги, да и не привыкла она ко всем этим подчеркнуто вежливым манерам в разговоре.
«О!» — застыла в некоторой растерянности сотрудница. «Прямо сейчас? У студентов в данный момент занятия. Может, подождете перерыва?» «Я тороплюсь. Дело очень срочное», — отрезала Оксана. «Хорошо, подождите тут, пожалуйста. Вот, присядьте». Методист указал рукой на ближайший к Оксане свободный стул и куда-то умчалась. Не прошло и пары минут, как в кабинет влетел Тарас.
«Ты приехала?» — озабоченно спросила.
«Как видишь», — ехидно ответила ему бывшая.
«Только бы не устроила истерику на весь институт», — взмолился про себя Тарас.
«Где Диана?»
— спросила Оксана тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «На занятиях», — развел руками Тарас. «Наверное».
«Что значит «наверное»?» — повысила голос Оксана. «Ты даже не знаешь, где твой ребенок?»
«Тихо, не кричи», — бессильно опустил руки Тарас. «Диана уже далеко не ребенок. Они с женихом сейчас занимаются оформлением документов для выезда Дианы за рубеж. Это требует...»
«Что? Какой еще выезд за рубеж? Ты в своем уме, Ивлев? Где моя дочь?»
«Спокойней, прошу, не кричи. Пойдем посмотрим».
Он повел Оксану по коридорам, осыпаемой проклятиями и оскорблениями. Хотелось прибить эту дуру лопатой и тут же закопать. Было ужасно стыдно перед студентами и коллегами. Еле сдерживая себя и стараясь держать невозмутимый вид, Тарас подошел к аудитории, где должна была находиться группа Дианы и Галии. Приоткрыл дверь, заглянул внутрь, кивнул преподавателю, извиняясь, с облегчением нашел глазами Диану и вызвал движением головы в коридор. Еще раз извинился перед педагогом, приложив руку к груди, закрыл дверь. Вскоре вышла Диана. При виде матери счастливая улыбка тут же сползла с ее лица. Она взглянула на отца уничижительно, как на предателя. Тарас только руками развел, типа «А что я мог сделать?» Оксана хотела привычным движением схватить дочку за волосы, но та ловко увернулась и спряталась за отца.
«Ах ты, паршивка!» — зашипела разъяренная мать. «Замуж она собралась». «Да, собралась», — спокойно ответила ей дочь. «И когда ты мне собиралась об этом сказать?» — продолжала шипеть Оксана, с трудом не повышая голос. «На каникулах собирались к тебе приехать в Святославль», — также спокойно ответила Диана. «Фердаус давно мечтает с тобой познакомиться».
«Фердаус?» — Оксана в бешенстве сжала кулаки, едва не кинувшись на дочь. «Вы совсем тут с ума посходили, что ли?»
«Оксана, возьми себя в руки», — не выдержал Тарас. «Как ты себя ведешь?»
«Воспитывай меня еще», — рявкнула та на него. «Вон твое воспитание». Кивнула она в сторону Дианы, так и прятавшейся за отцом. «На полгода тебе ребенка доверила, так она уже в Африку собирается, институт бросает».
«Да при чем тут Африка вообще? Ты бы географию хоть повторила немного», — начал закипать Тарас. «И ничего она не бросает, сессию сдает», — добавил он. «Фердаус настаивает на образовании».
«Не смей при мне этого имени произносить», — взвизгнула Оксана. «Не хочу его ни видеть, ни слышать. Хотя...» «Хочу, хочу его видеть, я ему такое устрою».
«Не стоит, только дочь опозоришь», — ответил Тарас уже почти спокойно.
Бывшая в этот раз побила все рекорды, с катушек слетев почти полностью. И это, как ни странно, самого Тараса немного привело в чувство и заставило перестать нервничать.
«Что? Это с каких это пор я стала позором?»
«Мам, если ты пообещаешь не вести себя как дура, я познакомлю тебя с Фердаусом», — на полном серьезе ответила Диана.
«Что? Дочка, это я дура?» — Оксана не поверила своим ушам. «Это когда ты так поумнела, скажи на милость, что мать дурой зовешь?»
«Поумнела, не поумнела», — ответила Диана, — «а разговаривать без воплей научилась».
Оксана, не находя слов и хватая ртом воздух, показала Тараса на Диану.
«Это вот так вот ты дочь против матери настроил? Совести у тебя нет!»
Тарас едва не улыбнулся от таких заявлений, вовремя взяв себя в руки и сохранив на лице маску невозмутимости. Если бы Оксана увидела улыбку, скандал разгорелся бы с новой силой.
«Мам, хватит. Решил же, ты будешь с Фердаусом знакомиться или нет? Мне на занятия возвращаться надо».
«Буду».
«Будешь вежливо разговаривать».
«А когда я невежливо разговариваю?»
«Всегда», —
не выдержав, ляпнул Тарас.
«Пап», — с угрозой в голосе произнесла Диана. «Мам».
«Ладно»,
— сдалась Оксана.
«После пар он за мной заедет», — сообщила Диана. «Подождешь у папы на кафедре пару часов или по Москве погуляешь?»
«Не знаю», —
С обидой зыркнула на дочь-мать.
«Ладно, разберемся», — решил Тарас. «Иди на занятия».
После пар поехал к Сатчану. Надо же было передать ему благодарность от Фердауса. Потому что второй секретарь нисколько не удивился, увидев у себя на столе яркий импортный подарок, понял, что на что-то подобное он рассчитывал. «Что нового?» — поинтересовался я, наблюдая, с каким интересом он разглядывает коробку и ее содержимое. «Все хорошо, в типографии уже новое руководство». «Быстро вы», — удивился я такой прыти. «А что тянуть кота за хвост?» — ответил довольный Сатчан. «Может, и производственный план уже утвердили?» «План в работе», — беззаботно ответил второй секретарь.
Горный институт.
Оксана осталась сидеть на кафедре. «Какие прогулки? Когда тут такое?» Минут за 15 до окончания занятия она уже караулила под дверями, где группа дочери досиживала последнюю на сегодня пару. Первый шок прошел еще вчера, когда она ехала на автобусе в Брянск, потом на поезде в Москву, потом к подруге в Зеленоград. До поздней ночи она проплакала на кухне у подруги, а с утра пораньше поехала вместе с ней в Москву. Слезы уже все выплакала, осталась обида на себя, на свою жизнь, на Тараса, на Диану и на этого проклятого негра. «Веди себя прилично, разговаривай вежливо», — со злостью вспоминала Оксана слова дочери, стоя под дверями аудитории. «Ага, сейчас, глаза ему выцарапаю, чтоб бежал без оглядки от моей кровинушки». Наконец занятия закончились. Диана вышла и, счастливо улыбаясь, подошла к матери. «Ну что, ты готова?» — спросила она. Оксана проворчала что-то неразборчиво и поплелась за дочкой в гардероб. Диана не стала надевать шапку и застегивать пальто, накинула на шею шарф, даже не завязав. «Ты так ходишь?» — возмутилась мать. «Застудишься же!» «Не успею», — игриво ответила Диана и направилась к выходу. Оксана поспешила за ней, шла и бухтела без умолку, что дочь испортит себе здоровье, испортит себе жизнь. Они спускались по лестнице, Диана впереди. Оксана собралась уже снова сделать замечание дочери по поводу того, что та легко одета, как вдруг Диана подошла к стоявшей у обочине «Волге». Водительская дверь открылась, и из машины вышел красивый парень, яркий брюнет. Оксана засмотрелась. Ее дочь подошла к нему, парень наклонился и, слегка приобняв, поцеловал Диану. Оксана застыла на ступенях с открытым ртом и как во сне наблюдала, как Диана что-то рассказывает красавцу, показывая на нее рукой. Молодой человек удивленно вскинул брови, повернулся к ней и в несколько шагов оказался рядом. «О, здравствуйте! Такая неожиданность! Я так рад!» — быстро говорил он. «Меня зовут Фердаус. Позвольте, я помогу вам дойти до машины».
«Оксана!»
— только сумела проговорить мать Дианы, в голове которой билась в этот момент лишь одна мысль. «Почему не негр?» Фердаус галантно предложил ей свою руку и повел вниз. Оксана дышать боялась, не то что орать. Быстро придя в себя, она улыбнулась и пошла с ним с гордо поднятой головой. «С таким зятем и по Москве пройтись не стыдно», — подумала она. Фердаус ловко открыл перед Оксаной заднюю дверцу машины и помог сесть. Потом усадил Диану рядом с водительским местом. «Вы не против с нами пообедать?» — повернулся он к будущей теще.
«Нет, конечно», — ответила та, полностью поменяв настрой, начиная понимать улыбающуюся дочь.
«Отлично», — обрадовался Фердаус и тронулся с места. Придя домой раньше жены, сунулся было на кухню, чтобы что-нибудь приготовить, но не понял, зачем она оставила в утятнице с утра размораживаться курицу. То ли жарить собирается, то ли суп варить. Решил не лезть, а заняться своими делами. Еще раз строю какие-нибудь важные кулинарные планы. Ни к чему этот риск. У меня же куплен дверной глазок. Очень актуальная с некоторых пор вещь. Занялся его установкой. Вскоре пришла и Галия.
«Представляешь, сегодня прямо с занятий мать вытащила Диану. Начала рассказывать жена с порога. И устроила ей скандал».
«Ого, даже догадываюсь, по какому поводу», — усмехнулся я.
«Да, насчет замужества», — кивнула Галия. — «Представляешь, Диана до сих пор ей ничего не сказала. Мать ее кричала на весь коридор».
— «Что кричала-то?»
— «Да ерунду всякую, я не прислушалась. Пара же была. Тарас Семенович пытался ее...»
— «Отец тоже там был». Напрягся я, вспомнив, как мы с батей отбивали Диану у них дома в Святославле от матери. — «И как он это все перенес?»
— «Не знаю». Прошла на кухню жена и занялась готовкой.
Отложил инструмент и решил позвонить отцу, узнать, что у них там произошло. Он устал от этой всей кутерьмы, переживает сильно, говорит, что за эти полгода Диана ему все нервы вымотала. Так мало этого, сегодня и Оксана в Москву примчалась. Так и чем все закончилось-то в итоге? Поинтересовался я у отца, дозвонившись.
Не знаю еще. Фирдаус их после занятий куда-то увез.
Голос у отца был расслабленный и умиротворенный.
Ты вроде успокоился, спросил я неуверенно.
Ага,
отец хихикнул в трубку.
Я вдруг осознал сегодня, что теперь это все его проблемы.